Дело свободы поверх барьеров. Петербургский Пушкинский дом известен прежде всего как Институт русской литературы. Но там же хранятся и десятки тысяч уникальных звуковых документов. Официально они называются «Фонограмм-архив». С этим архивом познакомилась Наталья Ухова.
Мне почулось послы, ой, мне почулось послы похыщалось, да под опушком коло, ой, под опушком коло.
Как жаль, что граммофон изобрели поздно, а то мы могли бы услышать голос Иисуса Христа, сказал когда-то писатель Леонид Добычин. Голос Христа мы слышать не можем, но есть голоса Толстого, Гумилева, Пастернака, Волошина, Брюсова, Маяковского, Мандельштама, есть записи Чайковского, Оренского, Танеева, есть живое звучание голосов народов.
Я начал туда ходить 1946 года.
Рассказывает старейший фольклорист страны Владимир Бахтин.
В начале 19 века была такая знаменитая певица Степанида Сидорова. Ее называли «Русская Каталания». И я читал описание. У нее голос в низких тонах замечательно звучал. Она вызывала слезы у слушателей. Я могу в это поверить. Но я не могу это услышать. Но это была такая певица, что Наполеон, когда приехал в Москву, он приказал разыскать эту Степаниду. Она убежала, ее так и не послушал бедный Наполеон. Но, во всяком случае, какова была ее слава? А 20 век помог нам запечатлеть.
В 1877 году американец Томас Алва Эдисон изобрел фонограф. В конце века он подарил свой аппарат Льву Толстому. И мы слышим сегодня, как обращается Лев Николаевич к царю Николаю, предваряя свое «Не могу молчать».
«Ты так хорошо сказали, очевидно, и все так хорошо устроилось именно так, как я мог этого желать. Очень благодарю вас. У меня к вам просьба, если вам скучно исполнять ее, а если исполните, буду очень благодарен. Мне нужно знать подробности по смертной казни. Если вы можете мне доставить их самые подробные, то очень обязаны меня. Вопросы мои такие. Как сооружается этот ужасный инструмент жизни? Как одет палач? Кто присутствует при этом? Не могу сказать всех вопросов, но чем больше будет подробностей, тем мне это нужнее. Надеюсь еще увидаться с вами».
Фонограмм-архив сохраняет песни, сказания, какими они были 100 лет назад, а иногда это эпос уже исчезнувшего народа. То, чего уже нет, сохраняется здесь, записанным на 10 000 старинных фоноваликах, говорит доктор филологических наук Валентин Головин.
Ну, достаточно вспомнить, когда Оренский нотировал былины, которые исполнял Иван Андреевич Рябинин. Эта нотировка была опубликована в этнографическом обозрении. И затем, уже под впечатлением этой работы, Оренский написал фантазии на тему Рябинина. Живой эпический голос, настоящая вопленица Федосова, уникальные записи, уникальная пинежская традиция. И Хельсон, Богораз, будучи в ссылке, записывали северные народы, записывали юкагиров. Прошло ровно 100 лет. А Анохин записывал алтайские народы. У многих народов уже просто-напросто нет. То есть единственное место, где можно услышать живой голос народа, которого уже нет не только на карте, его нет вообще.
Ле,
В фонограмме архиве было большое количество валиков.
Рассказывает Владимир Бахтин.
И в послевоенные годы, я знаю, с великим трудом, там были замечательные хранители, и Борис Михайлович Добровольский, и Всеволод Каргузалов. Вот они добывали там через правительство, из Германии получили, я помню, 200 километров пленки. Они сначала на пленку это переписывали с валиков, а потом уже и на металлические пластинки. И слава богу, теперь все, что можно было восстановить, все это восстановлено и сохранено.
Вы слышали редкую запись из Тувы, образец горлового пения. Говорит заведующий фонограмм-архивом Пушкинского дома Юрий Марченко.
Мы находимся в Институте русской литературы, а речь идет о звуковых материалах, причем о материалах, которые представляют культуру более чем на 100 языках, с очень широким географическим охватом. Есть сложность в обработке этих материалов, поскольку мы не всегда можем найти специалистов, которые владели бы теми языками, на которых у нас, вот так сказать, есть эти материалы. Уйгуры, бурятские материалы, материалы по народам Средней Азии и Казахстана. Что особенно важно, материалы по малым народам Сибири и Дальнего Востока.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Натальи Уховой по материалам фонограмм архива Пушкинского дома.
Так пели кочевники, собравшись вечером у костра. Улигеры, запись из фондов Пушкинского дома. Ну а теперь дорожная шаманская. Это элемент камлания. Якут-шаман изображает свою поездку к духам на оленях. А вот еще образец якутского пения – песня охотника, подражание голосам птиц.
Многие материалы, которые у нас хранятся, представляют культуру народов, с которыми мы оказались разделенными государственными границами. Не обычными нашими, так сказать, прозрачными, республиканскими, а государственными.
Говорит заведующий фонограмм-архивом Пушкинского дома Юрий Марченко.
Ну, я не знаю, сколько времени потребуется для того, чтобы сложилась новая вот система взаимоотношений и научных контактов. Если раньше мы ездили в межведомственные экспедиции с сотрудниками различных учреждений, на довольно обширной территории ездили, от Приморского края до Мурманска, то сейчас мы в основном заняты решением своих вопросов. Вот северно-русские традиции.
По селям силы наши бродяги, идаля,
слушай. слушали запись мужского хора. Пели русские старообрядцы – это курская традиция XVII века, записанная в Забайкалье в XX. В конце XVIII века, по приказу Екатерины, старообрядцы не только из курских, но и многих других земель превратились в вынужденных переселенцев и оказались в глубинах Сибири. Рассказывает Владимир Бахтин.
В XVIII веке или в XIX, я уже сейчас не помню, итальянские музыканты приехали в Россию, ну, гостили у какого-то помещика, и вдруг вбегает итальянец, помещик говорит: «Боже мой, какой у вас хор! Сколько же лет вы истратили на репетиции? Они поют на 4, кажется, голоса». Он говорит: «Кто поет?» «А, это мужики во дворе». И вот на протяжении XIX века возникали споры у музыковедов, существует ли русское многоголосие. То есть, если группа русских крестьян пели песни, то один был запевалый, другой под голоском, третий вел там сложную музыкальную партию. Но одни говорили, что существует, они слышали, а другие говорят: ну ерунда, это только итальянцы могут петь, это в итальянском театре, это сложнейшее дело, там на 4 голоса спеть. И в конце XIX века группа музыкантов во главе, между прочим, с Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым приняла такое решение считать, что русское многоголосие отсутствует, так же, как Французская академия наук перестала принимать проекты вечного двигателя. Прошло несколько лет, и в 1902 году собирательница фольклора Ленёва поехала первый раз фонографом и привезла записи многоголосые. Она их продемонстрировала перед учеными, по-моему, в географическом обществе, и с тех пор русское многоголосие стало научным фактом, только благодаря тому, что оно было зафиксировано.
Может быть, Евгения Ленёва демонстрировала перед комиссией Римского-Корсакова вот эту запись русского многоголосия? Вы слушаете запись 1899 года. Этот хор Ленёва записала в Тамбовской губернии на фоновалике. Записи из коллекции Пушкинского дома сейчас начинают издавать. Издавать в Амстердаме, Нью-Йорке, Вене, Токио. Не издают только в России. Вы слышите голос писателя Бориса Ширгина. В его исполнении «Поморская былина». Запись 1969 года.
Становились калики воединой круг, а клюки посохи потыкали в сырую землю. Они на клюки типа весят свои шляпочки. Да тут нема, тушка гроза, да разгулялась. Я наслушался стиха-то голубиного, как душа-то с телом не рассталась.
Послушайте редкую запись 1926 года. Звучат колокола звонницы Юрьевского монастыря под Новгородом. Звонница построена расстрелом в 1760-м, разрушена большевиками в 1926-м. Запись сделана за месяц до катастрофы на фоновалике.
Вы слушали передачу Натальи Уховой по материалам фонограмм архива Пушкинского дома.
My Lord Bishop.